Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Всех поздравляем с праздником в честь чудотворной Донской иконы Пресвятой Богородицы, древней святыни русской земли. И с 1 сентября, особенно тех, у кого детки пошли в школу. И сегодня мы с вами будем говорить о, наверное, и о школе нашей, скажем, о том, что это значит для будущего России, нынешняя система образования, какую опасность представляет реформы, которые прошли в 90-е годы, да и в начале 2000-х в системе образования, вообще для существования страны, существования русского народа. Дело в том, что мы поговорим сегодня о войнах будущего. Войны будущего – это войны другого порядка, это войны ментальные, информационные. И мы об этом будем говорить, потому что мне довелось принять участие в конференции, которая прошла в прошлую среду. «Армия и общество» – это в рамках выставки, форума «Армия России 2021. Об этом я расскажу немного позже. Ну, а сегодня Владимир Владимирович Путин выступал перед детьми. Открытый урок истории он провел. Это центр «Океан» какой-то детский на Дальнем Востоке. И Путин говорил о истории. Причем он сказал о том, что история, он мог бы, я, говорит, могу рассказать о внутренней и внешней политике, если меня среди ночи разбудить. Я мог бы об этом провести открытый урок. Но я решил провести открытый урок, сказал глава российского государства, по истории, посвященной истории России. Потому что история, по его словам, это фундамент, главный фундамент всех гуманитарных наук, всех гуманитарных и литературы, и философии. Так что нельзя не согласиться с нашим главой государства. Мы не раз за последние десятилетия с вами говорили о том, что война за русскую историю – это война за будущее России. Но Путин отдельно остановился и о том, как пытаются переписать историю. Он говорил школьникам о том, что мы никогда не должны забывать, что по планам нацистской Германии русский народ подлежал уничтожению. И никогда не должны позволить каким-то болтунам говорить, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас не было бы, тех, кто говорит об этом сегодня, ответил Владимир Путин этим болтунам. Ну вот хотелось бы, чтобы у этих болтунов отобрали возможность смущать людей и воздействовать на разум, прежде всего, молодого поколения. Кстати, еще одно интересное заявление. Владимир Владимирович Путин сказал, что если бы не два распада страны в 20 веке, то население России сейчас достигало бы 500 миллионов человек. Это он говорил на открытом уроке. И напомнил, что в прошлом столетии дважды рассыпалась российская государственность во время революции 17-го года и после развала Советского Союза в 91-м году. А мы с вами тоже не раз эти два события связывали. И, кстати, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, вспоминая обстоятельства распада Советского Союза, увидел сходство последнего советского лидера Михаила Горбачева и деятелей Временного правительства. Популизм и демагогия разрушительны. Отличительной чертой пришедших к власти в 17-м году, да и того же Горбачева, было умение красиво говорить. Да, это важное качество для донесения своих мыслей и программы своей партии, но отнюдь не главное. И, вы знаете, мы ведь проводили с вами все эти годы тоже аналогии с 17-м и 91-м. И очень приятно, что об этом уже высших эшелонов власти заговорили, понимают. Потому что в 17-м первая русская революция, особенно вторая, были результатом информационных технологий. Хотя тогда это так не называлось. Но вся пресса была в руках либералов. И что тогда происходило? Как клеветой, ложью уничтожали Российскую империю, клеветой прежде всего на святую царскую семью, на государя, государыню. Это, я думаю, слушателям Радонежа хорошо известно. Но тогда были газеты в руках этой публики, враждебной России. Пятая, как говорят сейчас, пятая колонна, это были враги российской государственности, которые действовали при поддержке наших геополитических противников, прежде всего Англии. А сегодня интернет, социальные сети. И вот Володин говорит, и тогда, в 90-е, страна переживала трагические дни. И в 91-м году, и в 17-м произошло предательство элитами интересов народа и государства. Я напомню, мы вчера говорили с военным историком Борисом Глебовичем Галениным, вспоминали слова государя Василия Третьего, слова на все времена для нас пророческие. У России три врага. Басурманство, латинство и сильные люди своей земли. И вот действительно, 17-й год, прежде всего, предательство элит. 91-й год, когда элиты предали и продали, скажем прямо, свой народ, свою страну. И мы должны понимать, что сегодня происходит, потому что, когда наблюдаешь жизнь современную в России, то до конца, вот я, например, не могу понять, что в нашей стране происходит. Потому что мы все с вами дружно проголосовали, 75%, кажется, за поправки в Конституцию, по которым запрещено, ну, пропаганда ЛГБТ, допустим. А Сбербанк делает своим лицом и выпускает на Петербургский экономический форум, где главы государств, ведущие политики выступают, непонятного ориентации, ну, скажем, морального урода и ничтожества какого-то этого блогера, тиктокера Даню Милухина с явной пропагандой в своих роликах во всем ЛГБТ. Так действует у нас этот закон, спрашивается или нет? Такое впечатление, что Конституция страны на некоторые структуры нашего государства не распространяется до конца. Они живут, Сбербанк, например, живет своей жизнью. А это очень опасно для будущего России и для национальной безопасности. Вот сегодня крупнейшие интернет-компании, медиахолдинги, телеком-операторы России подписали хартию по безопасности детей в интернете. И в ее рамках учрежден Альянс по защите детей в цифровой среде. Эта хартия предусматривает, они обязались удалять нежелательный контент и совершенствовать меры по защите несовершеннолетних в сети. А тема конференции, в которой мне пришлось участвовать, на форуме «Армия-2021», «Армия и общество» называлась эта конференция, «Психологическая оборона, информационное противоборство в условиях ментальной войны». О ментальной войне приходилось нам уже с вами говорить. Я говорил в своих передачах. Давно уже была передача и статья «Ментальная война. Угроза русской цивилизации». А дело в том, что это очень важное определение войны, которая ведется сегодня с Россией. Его дал главный советник министра обороны России, член Совета по внешней оборонной политике Андрей Михайлович Ильницкий. Он заявил тогда, не помню, сколько это было, полгода назад, может, больше, о том, что с нами ведется новый вид войны, новый тип войны. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, а в современных кибервойнах, а вы знаете, угроза кибервойны — это проникновение, захват киберпространства страны, это может быть катастрофы в ЖКХ, везде, в энергетике. Кибервойска есть в нашей стране, они занимаются отражением этих угроз, этой безопасностью. Это все ясно. Но вот в современных целью новой войны ментальной — уничтожение, вот послушайте, самосознание, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Вот этот тип ментальных войн. И главное, Ильницкий подчеркнул, что живая сила, инфраструктура подлежат восстановлению. А ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно. Последствия этой ментальной войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно. И вновь добавлю, дорогие братья и сестры, это война, в которой каждый из нас принимает участие. Мы все врага не видим, но мы все участники этой ментальной войны. И то, о чем вот я сейчас говорил, и вот эти блогеры, тиктокеры, и реклама, пошлые передачи на телевидении, коммерция, все это коммерческий дух, который вообще пронизал все наше общество, это часть ментальной войны. И все это, когда мы видим, то все, что происходит в информационном пространстве, все это складывается в единую картину стратегической операции, той самой ментальной войны, которую ведут на уничтожение нашей цивилизации. Задача главная какая нашего противника? Подменить смыслы русской цивилизации. Потому что если мы не будем противостоять этому, то под угрозу поставлено само существование русского мира, русской цивилизации и русского народа. Потому что в результате ментальной войны наш народ может прекратить свое историческое существование. А народ, потеряв свой цивилизационный, духовно-нравственный код, исчезает из мировой истории. Петр Аркадьевич Столыпин когда-то говорил: народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Можно говорить о том, что такая ментальная война информационная велась не первое столетие. Вот начало было положено во времена Ливонской войны с изобретением печатного станка Гутенбергом. Тогда памфлетами о Иоанне Ужасном, как они нашего государя, Иоанна Васильевича Грозного называли, наводнили всю Европу. И с тех пор образ диких московитов, агрессивных русских, которые угрожают всей Европе, постоянно тиражируется, транслируется. Русофобия захватывает все, к сожалению, страны европейские. О причинах этого явления тоже можно говорить. отдельно. Ну, а мне хотелось бы подчеркнуть, что раз при ментальной войне информационное пространство наполняется чуждыми культуре вещами нашими, да, и дезориентирует людей, то тех, кто этим занимается, надо рассматривать как диверсантов и пособников врага. Ну, война есть война. И меры надо принимать. Я не говорю, что их всех сажать надо. Но враг должен быть... Врага необходимо обезвредить. Потому что самую серьезную опасность сегодня представляет, на наш взгляд, это действие врага в сфере культуры. Культуры и образования. Потому что Россия — это страна культурообразующая. И для России разрушение традиционной культуры — это удар по цивилизационному коду нашего народа. А дело в том, что чтобы изменить культурный код народа, прежде всего, что делают? Искажают его представление о истории Отечества, о чем сегодня говорил глава государства Владимир Путин. И разрушают традиционные ценности, которые формируют культурное пространство страны. Потому что мы все с детства воспитаны на истории нашего Отечества и на национальной культуре, которая формирует мировоззрение и всего нашего общества, и формирует для любого ребенка традиционные нравственные ценности. И вот архетип русской цивилизации, духовно-нравственный архетип, сложившийся за тысячелетия и создал всемирно известную великую русскую литературу, музыкальное искусство, русский театр. И надо ясно видеть, как сегодня удары врага направлены и на русскую словесность, и на музыкальное искусство, и на русский театр. Об этом надо будет отдельную передачу сделать. Понимаете, вот можно утверждать совершенно обоснованно, это можно доказать, что много лет в России ведется методичное уничтожение пространства традиционной русской культуры. О том, что сознательно разрушают традиционные духовные и нравственные ценности, на радио Радонеж и представители иерархии церковной часто, наши пастыри, говорили не раз за все эти годы. Вот, например, уже не первый год общественность возмущается тем, что происходит на некоторых театральных площадках Москвы. Скандально известные режиссеры, я их не буду называть даже, в своих постановках демонстрируют целый набор патологических извращений и явных психологических отклонений. Это вообще такое впечатление, что, как кто-то сказал очень хорошо, драм-кружок в психбольнице, а не то, что происходит на сцене. Но любую критику возмущенной общественности и призывы не переступать нормы морали эти деятели объявляют попытками ограничить свободу творчества и запугивают нас всех пресловутой цензурой. Заметим, что для эпатажа зрителей и издевательства над нормами морали эти творцы чаще всего выбирают русскую классику. И больше всего достается почему-то Антону Павловичу Чехову и Федору Михайловичу Достоевскому. Но о цензуре хочу сказать. Я не призываю кого-то там арестовывать, сажать. Но мне хотелось бы, чтобы все эти психически нездоровые личности занимались так называемым своим творчеством за свой собственный счет, а не за государственные деньги, которые им выделяют. Потому что эти скандальные персонажи пользуются огромной поддержкой и зарубежных СМИ, и почему-то отечественных наших средств массовой информации. И их много лет навязывают обществу как гениальных художников, которых мы просто не понимаем. А это и есть, дорогие слушатели, манипуляция массовым сознанием. Разрушают традиции русского театра, русской театральной школы. Разрушают методично и сознательно. Вопрос, а как же поправки в Конституцию, да? Вот я этот вопрос задавал в начале передачи. Может быть, они не распространяются на некоторых деятелей, поправка в Конституцию, где заявлено о защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Или же эти самоназначенные гении заявляют о свободе художника на самовыражение, и тогда нормы морали для них становятся необязательными. Разве это не работа по разложению нашего общества, о которой недавно говорил министр обороны, напомню, Сергей Кожугетович Шойгу, сказал, что внешние угрозы военные мы знаем, как отражают, но самая страшная угроза, это министр обороны говорит, это разложение нашего общества. Он это подчеркнул. И вновь напомню о том, что почему-то министры культуры и образования об этом не говорят. Ментальная война угрожает существованию русской цивилизации и существованию русского народа, то есть будущего всех, кто живет в России. Поэтому методы борьбы с этими угрозами должны быть самыми решительными. Потому что, знаете, вот интересно, например, в информационном пространстве действует «Эхо Москвы», мы знаем, и другие радиостанции. Но «Эхо Москвы» не получило, а другие средства массовой информации получают статус и отдельные личности иностранных агентов, потому что финансируются из-за рубежа. А вот Никита Сергеевич Михалков на конференции показал нарезку из своего «Бесогона», где документально показывает нам, какие миллиарды выделяют американские, причем это выделяют спецслужбы, явную структуру, никто не скрывает, связанные со спецслужбами, выделяют на разрушение нашего, на информационную войну с нами, на разрушение нашего общества изнутри. Это никакому бюджету Министерства образования, Министерства культуры даже сравнимо то, что они выделяют на наших внутренних врагов, сравнимо, наверное, с бюджетом нашего Министерства обороны. А у нас получил статус иноагента. Ну и все. И штраф, если что, заплатишь. А как это понимать? Вот представим себе, дорогие слушатели, 41-й год. Агенты Абвера забрасываются к нам. А им говорят, ну вот, товарищ агент Абвера, зарегистрируйтесь как агент Абвера. Идите дальше работайте. Но учтите, что, если что, вы заплатите штраф в Сберкассу. Пойдете, заплатите штраф. Это вообще можно представить? Это же война идет. С давних времен завоеватели знали, чтобы уничтожить народ, необходимо разорить и уничтожить его святилище. Именно поэтому Гитлер считал необходимым уничтожить Петербург и Москву. Помните, да? Краков хотел взорвать. Были осквернены Ясные Поляны, дом Петра Ильича Чайковского в Клину. Они очищали, нацисты, от славян жизненное пространство. И вот сегодня берусь утверждать, что некоторые так называемые представители творческой интеллигенции, оскверняя культурное пространство России, также помогают такими действиями нашим противникам очистить жизненное пространство от нашего народа. Но еще раз подчеркну, делают они это на государственные деньги до сих пор. Как ни странно. Да, ну и знаете, Ильницкий, когда говорил, Андрей Михайлович, о том, как проводятся стратегические оперативные операции ментальной войны, он подчеркнул, что это тонкие технологии. Они предназначены для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей. И подчеркнул, что речь идет о управлении эмоциями человека с помощью искаженной информации, перевирания фактов и событий, в том числе исторических. И в результате людям опосредованно навязывают настроение и мнение. И принимал участие в конференции и Александр Вячеславович Лосев, это тоже один из членов Совета по внешней оборонной политике. Он говорил и на радио «Комсомольская правда» недавно, я прослушал эту передачу. Он говорил очень важные вещи о опасности управления людьми, сознанием людей, через не только газеты, да, как раньше управляли газеты, там, телевидение, а через гаджеты, социальные сети, это новейшие технологии. Опасность этого многие из нас просто даже не представляют. И называлась передача очень интересно «Смерть реальности». Он просто доказывал, как формируют соцсети и вот эти технологии, как формируют в сознании людей псевдореальность. Средствами, подчеркну, информационных технологий, которые находятся сегодня. Мы говорили в наших передачах об этом, когда началась эта пандемия и прочее, кто за этим стоит, о том, что это новая попытка построить очередную Вавилонскую башню. Да, говорить, приводили и книгу Клауса Шваба, там откровенно все сказано, это глава Давосского клуба, какие цели они перед собой ставят, и инклюзивный капитализм, что это такое, рассказывали, и о том, кто за этим стоит из этих структур финансовых. Да, и вот это глубинное мировое правительство, мировая закулиса, как когда-то называл эти силы Иван Александрович Ильин, они управляют этими процессами. А все эти Биллы Гейтсы, миллиардеры, которым принадлежат эти соцсети, все эти компании, это только обслуживающий технический персонал. И говорил Александр Вячеславович Лосев о том, что с детских лет перевод образования на цифру ребенка делает приложением к компьютеру. Понимаете? А ведь что с компьютером? Когда люди учатся по Википедии, да? А кто эту Википедию составляет? И кто владеет информационным пространством? Значит, если этому не противостоять, то через некоторое время многие наши дети будут воспитаны не нами, не семьями и даже не учителями, учитывая зависимость от гаджетов. Но говорили на конференции и о системе образования, конечно же, о том, что ее превратили этими реформами в сферу услуг. Это невозможно допускать. Говорили о том, что о реформах, о необходимости восстановить систему образования нашу. Да, но планов много. И меня, знаете, дорогие слушатели, радует, что об этом говорит Министерство обороны. Но вот я бы, конечно, хотел бы, чтобы во главе Министерства образования появился бы такой человек, как Сергей Кожугетович Шойгу, потому что он долго очень с нами беседовал. И у меня осталось впечатление. Знаете, вот чувствуешь, когда интонацию человека, его искренность. Это государственный муж, настоящий государственный муж. И патриот своей страны. И не случайно Сергей Кожугетович Шойгу восстановил армию, боеспособность. И тем самым отвел угрозу войны на какое-то время. Мы пока опередили по гиперзвуку, по новому. На выставке было очень много новой техники представлено. Это наша страна сделала рывок удивительный, скажу вам. Но точно такие же меры должны быть решительные. Приниматься такие же меры решительные и в сфере образования, прежде всего, и в сфере культуры. Это наше будущее. А как уничтожают наше культурное пространство и цивилизационный код, архетип народного сознания? Вы знаете, по-моему, 2 года назад вышел такой фильм для семейного просмотра. Назывался «Последний богатырь». Я думаю, может быть, некоторые из наших слушателей даже с детьми рекламировали, видели этот фильм. Я его специально посмотрел, когда показывали по телевидению. «Последний герой» или «Последний богатырь», кажется, все-таки. И вот представляете, я тогда еще в эфире был с отцом Владимиром Соколовым, он не видел, удивился, и был возмущен невероятно. Представляете, в этом фильме для детей, а он стал самым кассовым фильмом тогда, на Новый год, в этом фильме былинный богатырь Добрыня Никитич, это главный злодей, речь идет, сейчас немножко сделаю отступление, попадает наш современник в сказочную страну, в страну былин, где живут герои. И вот в этой былинной сказочной стране Добрыня Никитич, главный злодей, который предает Илью Муромца. Представляете? Добрыня Никитич, один из самых светлых, благородных героев былинного эпоса. предают Илью Муромца. А кто там положительные герои в этом фильме? Это те, кого в народе именовали нечистью. Баба-Яга, Кощей Бессмертный, ну и прочее. Мало того, по сказочной этой стране в этом фильме герои путешествуют под саундтрек, то есть это песня, музыка и песня звучит на английском языке. Вы представляете, это о русских былинах, о русских героях. Но фильм выпущен компанией Disney, российской компанией, которая тоже английские названия, там желтый, черный, белый на английском языке, и совместно с Disney кинокомпанией. Вот представляете, что это такое? На былинах и волшебных сказках многими веками воспитывался и создавался архетип народного сознания. Из былин и русских сказок народных мы с детства воспринимали, что такое добро, что такое зло. Причем все знают исследователи серьезные, что образы былин и сюжеты, они еще... Это не киевский цикл, это задолго до крещения, в глубокую архаику, в тысячелетия уходят корни былинного цикла. И мы понимаем, отдаем отчет, как разрушительно сказывается на детском сознании подмена понятий добра и зла, на которых веками формировался народный характер, формировались народные ценности. И вот таких примеров могу приводить много. Надо будет как-нибудь отдельные передачи посвятить фильмам, которые называют сейчас историческими блокбастерами. Это фильм «Орда» и фильм «Викинг». Скажу вам сразу, дорогие слушатели, это фильмы антиисторические и русофобские. Почему? Сегодня объяснить, по-видимому, не успею, но в следующих передачах об этом скажу подробнее. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович, здравствуйте.
Виктор Александрович.
Да.
Благословенная ваша передача для радиослушателей Радонежа. Но со слезами приходится говорить. Вот министр обороны там, Ельницкий и прочие, все конференции там правильно все говорят. Но они о главной этой причине самоистребления нашего народа не говорят. Принят закон суррогатного материнства, перечеркивающий все наши победы, настоящие и прошлые. И враги Божьи России торжествуют, как по мозгам наших детей, молодежи, разбиты все головы.
Да,
это открытые шлюзы для всякого преступления и беззакония в нашей стране.
Да, Геннадий Егорович.
Они что, это не понимают?
Я
со слезами приходится об этом говорить. Была вот конференция у Путина. Я 10 раз звонил в телефон и об этом.
Да. Согласен с
вами,
Геннадий.
Плачем и рыдаем. И напасти не прекратятся на Россию. Они вакцинацию всю голову продолбили всем. Вот в чем причина это все. Враги Божьей России приняли закон, перечеркивающий все наши победы, прошлое и настоящее. Простите, Христа ради, уже сердце не терпит, разрывается на куски.
Благодарю вас, дорогой Геннадий Егорович. Это не один закон, не одна страшная опасность, которой сейчас приходится бороться, противостоять, потому что против нас работает система отваженная, система, которая уже, скажем так, угробила полностью бывшую христианскую европейскую цивилизацию. Этими же методами они пытаются убить русский мир, русскую цивилизацию. Суррогатное материнство, о котором вы сказали, это один из тех же методов, которые должны уничтожить наш цивилизационный код, понятие добра и зла. Это страшно. Но вообще, знаете, вот говорили на конференции о том, что нет идеологии. Многие говорили об этом. Необходима идеология для системы образования, для преподавания истории. Но скажу вам так. Идеология была. Я об этом тоже говорил и писал все эти годы на Радонеже, много лет, о том, что идеология в 90-е годы у нас была. Неофициально запрещенная в Конституции, но она навязывалась всему обществу. И во многом, к сожалению, успешно. Это культ золотого тельца, идеология золотого тельца, идеология потребления, идеология стяжания и плоды этой идеологии культа Золотого Тельца мы видим, вот мы говорим о том, что происходит на театральной сцене, о том, что происходит в кинематографе, о том, что происходит в обществе. Это все плоды культа Золотого Тельца. Господь сказал, невозможно служить Богу и мамоне. И вот когда мы говорим о том, что там чиновники коррумпированные, ну, все понятно, что происходит, не будем повторять. Откуда они все появились? Это люди, воспитанные, приняв всей душой, они приняли идеологию Золотого Тельца. Понимаете, что важно? А идеология Золотого Тельца полностью противоречит идеологии русской цивилизации. Потому что русская цивилизация была создана на идее служения. Какое служение было, да? Идея была за веру царя Отечества. И вот когда Московская Русь созидалась, государь Иоанн Васильевич Грозный тогда определил цель, и митрополит Макарий, его воспитатель, святитель московский, митрополит Макарий, цель России — быть Святой Русью. И вот идеология служения Богу и Отечеству, церкви православной, русские люди, почему вот все иностранцы замечали, в плен попадают во время Ливонской войны, никогда не переходят на сторону врага, всегда возвращаются, даже если ждут их какие-то неприятности, и наказание, всегда возвращается на родину. Почему? Потому что они понимали, что это возвращается в Россию, оплот церкви православной. Москва, Третий Рим. Вот это была идеология Третьего Рима. А как вот эта идеология служения может быть сегодня у нас присутствовать в нашей стране? Как она может появиться, идеология служения? А я скажу вам, у меня был разговор сегодня, когда мне сказали о том, что молодежь наша, там Моргенштерна сатаниста выбирает и прочее. Сказал нет, потому что я знаю молодежь, эти опросы, где говорят 90% молодежи так уже чувствуют мир. Нет, это неправда, потому что есть он армия, есть ребята, конкурсы огромные в военное училище. Служат ребята в армии, в Сирии, это тоже молодежь наша, понимаете? Да, много у нас замечательной молодежи. Но чтобы служить, идеология служения была, необходимо чувство любви. Любви к своей семье, к своим близким, к своей родине. И вот эта идеология служения может быть только, если у людей есть чувство любви. Поэтому семью убивают. Вот Геннадий Егорович говорил, и мы знаем, как пытаются убить семью. Потому что семья — это малая церковь. Убьют семью, убьют народ. Но, да, говорили мы и о учебнике истории едином, который необходим. И вот Сергей Кожугетович Шойгу сказал, что во всех суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах, в гарнизонах, в школах все учат историю по единому учебнику. Но глава государства, по-моему, 11 лет назад дал поручение, а где этот единый учебник для всей страны? И кто занимается этим саботажем? Да этих людей тоже знаем, надо назвать. Вот. А как историю России преподавать надо? Как историю великих побед и великих свершений, подчеркивая неразрывность всей русской истории. Потому что, ну вот смотрите, период княжеских междоусобиц, раздробленность на уделы, наказание, поражение, ордынская ига, преодолели эти пороки. Созидается великая держава от Балтики до Тихого океана. Поражение под Нарвой, да, поражение. А затем Полтавская победа, Гангут и Гренгам, рождение 300 лет назад Российской империи. Крушение Российской империи, трагедия гражданской войны, преодоление ее последствий, восстановление священной нити русской истории и итог Великой победы. Советский Союз – вторая сверхдержава, прорыв в космос. А вот сейчас крушение Советского Союза – геополитическая катастрофа, по словам Путина. И сегодня состоится ли, присутствуем ли мы при начале возрождения России? Я уверен, что присутствуем. Хотя кажется, что все плохо, вот как Геннадий Егорович говорил, я могу еще добавлять и добавлять. Но я, знаете, в информационной ментальной войне, в информационно-психологической, мы одержали две очень важные победы, два события в жизни России. Это Народная река Бессмертного полка и возведенный к 75-летию Великой Победы храм Воскресения Христова. главный храм вооруженных сил России. И Сергей Кожугетович говорил с огромным чувством гордости за наш народ. Его спрашивали, а как, вот, на какие деньги? Он говорит, вы вообще себе не представляете, как храм строился. Ну, пожертвование понятно. Кстати, первый там прапорщик в шагу сказал, давайте вы первым. Он говорит, нет, первый прислал прапорщик, когда объявили. Вот он будет первым, я вторым. А потом, говорит, приходили люди. В этот раз он нам рассказывал. Приходит человек и говорит, нужен цемент? Не думайте, я беру на себя. С цементом все закрыто. Просто человек приходил, у которого были возможности. Приходил человек, говорит, нужна арматура для храма. Эта тема закрыта, я беру на себя. И так многие. И как приезжали туда иконописцы, люди, чтобы работать, просто Господь не из-за денег, а чтобы Господь дал возможность потрудиться на таком святом, да, поприще, на таком святом деле. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела бы вам с вами поделиться такой радостью. Я вчера была в лесу у Сергея, нашего отца Вишневского. Там вчера был праздник Флоры и Лавры, у них предел. Когда-то храм там назывался Флоры и Лавры, кто его переименовал, он так и не знал. И вот представьте себе, вы сейчас говорили про культуру, приехало 6 священников, много народу приехало туда, в этот лес. После трапезной пришел, значит, человек, который всегда при батюшке на гармонии играл, и пели песни его любимые вчера. А потом еще нашли у него патефон, и вот включили этот патефон, он очень любил Шаляпина.
Да,
представляете,
да.
Было так все радостно, так вот, ну просто так.
Спасибо,
благодарно.
Галина.
Поэтому, знаете, как я хочу сказать, все равно не убить нашу культуру, не
нет,
убить.
Нет.
Вот столько много все-таки людей любят русские песни, потому что слова такие пронизывающие. Иногда я вот слышала, говорю, ну а почему так вот у русских такие песни какие-то, значит, печальные, такие вот плаксливые. И было сказано, да потому что это единственный народ, который плачет по утерянному раю.
Спасибо, Галина,
так
дорогая.
Так что нас не победить.
Не победить.
Я вчера такую радость испытала.
Спасибо,
и все мы, в такой дружбе, в любви. Вам, так сказать, я за вас тоже там помолилась. Так как
благодарю
знала,
вас.
Что вы его знали. Спасибо, Святой
благодарю.
Христос. Божьей
спасибо,
помощи
Христос,
всем.
Галина. А я как раз вспоминал, мы вспоминали, отца проходили по Сретенке и вспоминали, как видели там отца Сергия Вишневского в покое. Напомню тем, кто не знает, фронтовик, старчик, батюшка шел в старинной шляпе. Понимаете, это шел священник не с 20 века, а с 19-го. Вот таким он и был. И лик старца, царствие небесное. А я, братья и сестры, скажу, прошу помолиться, 10 лет назад ровно ушел из жизни наш дорогой протоиерей Борис Пресежнюк, настоятель храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии на Милусском кладбище. Батюшка необыкновенный был. Храм отдали в 90-м году. И мы поселились, когда там, понимаете, там пол только снимали, доски. Там была игрушечная фабрика. Отец Борис, матушка Зинаида, и продали машину, продали квартиру. Жил в подвале храма часто. Когда не придешь, он либо в алтаре, либо в подвале храма с матушкой молился. Сейчас это подворье казахстанской метрополии, и там удивительные иконы. Люди приходят, не могут поверить, что этот храм когда-то был закрыт. Это трудами отца Бориса, матушки Зинаиды, удивительной доброты, молитвы было. И когда, знаете, он очень скромный, смиренный батюшка, когда его отпевал воды к Арсению, он сказал, один из московских старцев последних. Так что прошу ваших молитв о упокоении протоиерея Бориса и здравии матушки Зинаиды. Кстати, матушка, отец Борис, он когда-то пас гусей во время войны в Почаеве. Немцы сожгли их дом, почаевские монахи воспитывали. И я напоминаю про эти молитвы. 26 августа скончался старейший клирик Виленской литовской епархии, архимандрит Леонид Гайдукович. Это батюшка был, как мне о нем говорят, я его не знал, к сожалению, и молитвенник, и старчик, и человек высочайшей культуры. Он знал не просто прекрасно всю музыкальную классику, мировую, русскую классику, литературу, живопись, искусство. Это очень важно, потому что, как мы говорили сегодня, это часть русской цивилизации. И, к сожалению, мне кажется, это необходимо преподавать и в семинариях. очень серьезными преподавателями, должны знания о русской культуре глубокие преподаваться нашим семинаристам. Батюшка в Михнево пустыньку восстановил, с 94-го года там служил, Царствие Небесное. И просим молитв о новопредставленных Алле, это духовное чадо Владыки Николая Ярушевича, новопредставленной Надежде, Екатерине, Михаиле, Екатерине, Анатолии, Наталье и Убиенной от Раковицы Анастасии. Я говорил уже вчера о том, что девочка-мученица убита была маньяком, и все были поражены, что через месяц ее тело оказались останки нетленными. Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Ирина из Москвы.
Да.
Виктор Александрович, а я вот хочу обратиться к пожилым слушателям нашего радио. Вы знаете, мы сейчас должны быть все пропагандистами. Потому что сейчас нам нужно быть пропагандистом на кухне, на остановках, в магазинах. Вот сейчас предвыборные кампании, так сказать, столько разговоров вот в таких местах и в семьях прежде всего. И вот нам надо нашим героическим прошлым. Вот просто, вы знаете, вот людям, ну, нехорошее слово вдалбливать. Ну, в общем,
говорите.
Виктор Александрович, простите меня за то, но это так, потому что, вы понимаете, вы
спасибо.
Же вот сейчас все рассказали, как да. нас пытаются.
Мы о истории еще поговорим, Ирина Петровна,
да.
отдельная передача. Я благодарю вас и согласен
так,
с вами.
Так что, Виктор Александрович, надо бороться за наше будущее, и я присоединяюсь к Галине.
Будем бороться
Победа
обязательно.
Победа будет за нами.
Это точно.
С Богом.
С Богом. Спасибо, дорогая Ирина Петровна. А мы просим молитву о здравии протоиерея Владимира, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валериана, болящего Валентина, болящей Ирины, о тяжко болящем Александре, Владимире, Наталье, болящей Ларисе, о Анатолии, Наталье, Сергии, о болящем Владимире, Анне. И отошел ко Господу сегодня, вчера я вспоминал о тяжко болящего Владимира, а сегодня сообщили, что он отошел ко Господу. Он новопредставлен в Владимире. Помолимся, братья и сестры. Вот, да, и о Татьяне болящей просьба помолиться. Да, да, и просят наши слушатели упокоения. Конечно, наших дорогих батюшек помним. Архимандрит Амвросия Юрасова, отца Дмитрия Смирнова, отца Александра Шумского, отца Иродиакона Илеодора помним, и о упокоении записка Алевтины, Константина, Валерия, Аркадия, Романа, Александра. Дорогие братья и сестры, о здравии еще просим молитв Михаила, Натальи, тяжко болящей Степаниты, болящей Веры, о здравии Елены, Марии, Николая. И, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в субботу, 18 сентября, мы с вами поедем, те, кто присоединится к нам, конечно, в храм-памятник, главный храм вооруженных сил России, о котором я только что говорил. Это храм необыкновенный, посвящен не только 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а всем ратным подвигам нашего народа во всех войнах. Я его называю, думаю, со мной согласитесь, что это храм единого бессмертного полка. Во всяком случае, там настолько богословски безупречно и так правильно, художественно, вся русская история, вся русская ратная история, а вся история нашей страны, она, в общем-то, история ратная, история подвигов, история побед. И вот на мозаиках, в росписях этого храма вот это преемство подвига, преемство русских героев и постоянное присутствие сил небесных, царицы нашей Небесной Пресвятой Богородицы, ее милость к русской земле, она запечатлена замечательно. Поэтому те, кто поедет с нами, братья и сестры, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А я только скажу, что, знаете, вот меня всегда поражает, как люди, которые там не бывали, это какой-то другой дух, как они рассуждают, что там правильно, что там неправильно. Сколько я в этом храме бывал, все, кто из паломников со мной ездил, я видел и по лицам, и по отзывам впечатление сильнейшее. Действительно, в этом храме надо побывать каждому. И поклон Сергею Кожугетовичу Шойгу и Владимиру Владимировичу Путину за то, что они вместе с святейшим патриархом Кириллом такое великое дело совершили к 75-летию победы. Поблагодарили Бога за победу в Великой Отечественной войне, дарованную нашему народу на Пасху в мае 45-го года на святого Георгия Победоносца. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Сорвался звонок, но ничего, братья и сестры. Вот мы говорим, видите, Ирина Петровна звонила о том, что мы все должны участвовать в отстаивании правды русской истории. Да, и это точно так. И вот мне кажется, что движение за последние годы, в общем-то, проходит. Мы видим, какое-то движение происходит в этом направлении. Кажется, времени нет. Но у нас времени уже не остается. Вот Шойгу говорил, что враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль наших границ. Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки. Против нас ведется глубокая работа от Калининграда до Камчатки. И причем он говорит нам о том, что это заставляет задуматься о таких вопросах, как нужна идеология или нет. Почему нужны замполиты войска? Ну, тоже Сергей Кожугетович призывал задуматься и призывал всех нас выстраивать защиту против этой работы информационной, против нашей страны. А она проводится, как мы говорили, везде. Каждый из нас сейчас участник этой ментальной войны. Это происходит и в семьях, когда приходится, я знаю, в некоторых семьях с молодежью беседовать. Молодежь в интернете верит интернету. А вот как Александр Вячеславович Лосев говорил, формируется смерть реальности, формируется псевдореальность в гаджетах, в интернете, в соцсетях. И молодежь попадает под это влияние. И мы должны, они все-таки слушают нас, надо уметь доносить до них слова, смыслы. Прежде всего, это насущно, это вопрос безопасности государства не менее важный, чем противоракетная оборона, кинжалы, гиперзвук, цирконы — это возвращение к русской классической школе, к советской школе, которая была построена на русской классической школе, потому что жертвы ЕГЭ и жертвы этих реформ, когда превращали систему образования в сферу услуг, это страшное поражение в ментальной войне. И в культурной политике. Я еще раз напомню, когда госпожа Трегулова на фоне явление Христа народу именно в этом зале выставляет сухую ветку какого-то акциониста, это не просто кощунство, это тоже диверсия против русской культуры. Говорите, пожалуйста, только о нас. У нас одна минута, пожалуйста.
Виктор Александрович, я вот хочу сказать, вы только что говорили про храм вооруженных сил, а вот в 6-м номере газеты «Радонеж» появилась статья «Храм для олимпийцев». Почитайте, пожалуйста, 6-й номер «Храм для олимпийцев». Некто Дарья Сивашенкова. Она здесь вот говорит, что появился храм. Храм превращается в храм новой квазирелигии.
Ну, я вообще, я посмотрю эту статью и вообще должен вам сказать, что я знаю эту публику, которая против храма выступает вооруженных сил. В основном эти дамы наши с таким пацифистским сознанием, я не хочу обижать наших женщин, многих героинь и вообще замечательных людей, но вообще, когда вот начинают наши такие православные некоторые дамы пацифистски настроены рассуждать о храме вооруженных сил, я бы им посоветовал, как отец Леонид Калинин сказал, наш постоянный автор, главный художник храма Христа Спасителя, главный художник этого храма вместе с Нестеренко. Отец Леонид сказал очень четко: вы пока в этом храме не побывали, не открывайте рот. Жестко сказал, ну правильно. А женщин слушать. Я знаю, как в этом храме молятся воины. Я знаю, что там уже свой приход. Я знаю, как воцерковляется, сколько у нас генералов сейчас верующих, православных людей, понимаете? Сколько офицеров православных людей верующих. Это такое, не хочу жестко говорить, но это такое, знаете, либеральное христианство розовое. И я знал уже, еще не бывая в этом храме, еще когда его не осветили, я знал, что это будет великий храм. Знаете почему? Потому что все наши либералы, живущие за границей, церковные либералы, о таких либералах сразу было ясно, что а чего у них такое чувство ненависти к этому храму, там объяснять не надо. Но и церковные либералы восстали против этого храма еще до его освящения, и не зная даже, не бывая там. Поэтому я вот советую всем побывать в этом храме. Там очень много людей всегда бывает. И на лицах у людей, я вижу, что не высокоопределенных людей многих, у них на лицах чувство благоговения настоящее. А это и есть проповедь Христа. Понимаете, когда люди приходят в этот храм, встречаются с бессмертным полком на мозаиках, с нашими отцами и дедами, которые изображены на мозаиках этого храма, и чувствуют, что жизнь вечная. Понимаете, когда они видят надпись Голгофа, над ней ангела и надпись «Нет больше той любви, как то душу свою положит за други свои». И на этой мозаике наших современников, воинов-афганцев, воинов войны на Кавказе, двух чеченских войн, тех, кто в Сирии воюет, наших воинов-героев сейчас, понимаете? И это чувство, и когда вот эта связь тысячелетней России с преподобным Ильей Муромцем, с Александром Васильевичем Суворовым, со святым благоверным князем Александром Невским, а все это есть в храме, когда они видят, как на иконах храма Бородинское сражение, наверху Смоленская икона Пресвятой Богородицы, а видят там уже каноническое изображение, принято Сталинградская епархия, явление Матери Божией в Сталинграде. Это уже икона каноническая. Ну и там по этому храму мы... Должен вам сказать, можно ходить целый день и говорить о истории России, о наших святых, о наших подвигах и о милости Пресвятой Богородицы. Ну что, ну, у каждого, на каждый роток не накинешь роток. А храм стоит, и это, повторю еще раз, одна такая победа, еще очередная победа в ментальной войне. Вот только Ельцин-центр, я повторяю все эти годы с 15-го, либо Ельцин-центр, либо... Откуда вирусы расходятся, русофобии и ненависти к своей стране, либо бессмертный полк. Я думаю, когда-нибудь это решится все. И бессмертный полк, и храм вооруженных сил – это две наших победы. А Русь будет стоять. И в ментальной войне тоже победит. Залог победы в ментальной войне, прежде всего, молитва ко Господу, Пресвятой Богородице и всем святым. Да воскреснет Русь молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, под покровом Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.